Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь с вами перелистываем страницы тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. Владыка Аристарх благословил учащихся православной гимназии на начало нового учебного года. В рубрике «Открывая двери храма» мы побеседуем о церковной архитектуре с искусствоведом Людмилой Оленич. В памяти событий усекновения главы пророка Иоанна Предтечи наш рассказ об одной иконе святого Иоанна, ангела пустыни.
Белый верх, черный низ, цветы, рюкзаки – стандартный набор любого обычного школьника на 1 сентября. Здесь же все иначе – парадная форма, знамена и официальные лица. В парке Победы имени Жукова состоялась торжественная линейка для первокурсников губернаторских образовательных учреждений Кузбасса. На праздник традиционно были приглашены первоклассники из Кемеровской православной гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Поздравили ребят с Днем Знаний губернатор Кузбасса Аман Тулеев и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Чтобы достойно преодолеть жизненную дистанцию, нужно очень много. Нужны знания, физические и духовные силы. Необходимо иметь крепкое здоровье. Обо всем этом тоже нужно заботиться, потому что Богу угодно, чтобы вы были умными, физически и духовными, сильными и здоровыми.
По окончании праздничной линейки митрополит Аристарх отправился в православную гимназию Кемерово, где в домовом храме совершил молебен перед началом нового учебного года.
«Отверзи сердца, умы и уста рабов твоих сих, во ежеприятии силу закона твоего, и со успехом познати преподаемое им полезное учение, славу Пресвятаго имени твоего, в пользу и созидание святей твоей церкви, и разумейте благую и совершенную волю Твою, избави их от всякого налога вражия, соблюди их в православии и вере, и во всяком благочестии и чистоте».
Благословив учащихся на новый учебный год, архипастырь провел встречу с педагогами, школьниками и их родителями, обратившись к ним с лекцией о духовной составляющей личности человека, а также вручил епархиальные награды педагогам и спонсорам гимназии по итогам последних лет.
Архиерейской грамотой благословение за усердные труды во славу Святой Церкви наградить Беатричу Урбани, преподаватель итальянского языка православной гимназии.
В завершении мероприятия митрополит Аристарх призвал родителей и учителей приложить максимум усилий в объединении друг друга вокруг общего дела церкви и гимназии, воспитании подрастающего поколения в родной христианской традиции. Впрочем, отдав своих детей учиться в православную гимназию, родители уже сделали большой первый шаг в этом направлении.
Она у нас в воскресную школу ходила. С 7 лет стала ходить на исповеди к батюшке. То есть все это было очень знакомо, и не было ничего такого, чтобы пугало, как говорят, что некоторые приходят и пугаются, дети там побавятся, особенно более старший возраст. У нас этого не было, так как достаточно в семье это приемлемо. Мы посещаем церковь. И как-то мы перешли сюда, влились, и нам очень нравится.
Ничего спонтанного не было, это было огромное желание, огромный труд сюда поступить. Мы учились в прекрасной 62-й гимназии. И когда узнали, что такая школа открывается, не было других вариантов, вообще быть не могло. Потому что мы с вами православных взглядов, и я не знаю, как можно иначе выжить. Как можно иначе воспитать ребенка вне православия.
Для тех, кто идет первый раз в первый класс, каждый новый день в школе будет интересным и особенным. Для ребят постарше первые сентябрьские дни в школе – возможность вновь встретиться с одноклассниками и поделиться накопившимися за лето впечатлениями. А будущим выпускникам и вовсе скоро придется задуматься о своем будущем. Но так или иначе, цель у ребят должна быть одна – получить как можно больше полезной информации на уроках и просто с интересом и пользой провести школьное время, чтобы днем знаний можно было с легкостью назвать любой день в новом учебном году.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами рубрика «Открывая двери храма». И сегодня мы поговорим об архитектурном устройстве храма. У нас в гостях искусствовед Людмила Владимировна Оленич. Здравствуйте, Людмила Владимировна.
Здравствуйте.
Людмила Владимировна, расскажите, как произошел первый православный храм?
Первый храм, он и не христианский, и не православный. первый храм, он просто был храмом первых христиан. И, конечно же, его сложению были посвящены столетия. Но в конце концов возник и православный храм в Византии. И это был крестово-купольный храм, именно такой, как наш Знаменский собор. Вот мы видим сейчас Знаменский собор с восточной стороны, там, где алтарь. И он разделяется на три основных части, так называемые апсиды. И это самое святое, самое важное место храма. В нем располагается престол, в нем начинается литургия, и к нему обращены взоры всех присутствующих в храме. Но вообще, конечно, такая архитектура складывалась долго, и вся она насыщена очень мощными символическими смыслами. Если говорить об этих смыслах, то можно говорить очень долго. Но самое главное – это, конечно, канонические и литургические смыслы. Храм служит литургии. И как она движется в пространстве, так и располагаются объемы храма. Вот если она движется по кругу, то самое главное в пространстве храма – тот круг, который описывает литургия. А внешне это выглядит как квадрат или почти прямоугольник, если смотреть на план любого крестово-купольного храма. Но православный храм, он еще и предполагает собрание всех людей в этом храме. Поэтому, в отличие, скажем, от любого языческого храма, православный храм должен быть очень вместительным. Так же, как и католический, впрочем. Но в православном храме люди стоят, чтобы еще меньше места занимать, чтобы больше народу вместилось в пространство храма. И это самое главное. Собрание всех в Боге. Собственно, это и самое важное в смыслах этой архитектуры.
Владимир Владимирович, скажите, существует только один тип крестово-купольный в архитектуре?
Ну нет, конечно, архитектура – это тоже такое живое искусство, живое дело. И вообще, если говорить о христианском храме, то он зародился как базилика, такое продолговатое в плане здание, у которого тоже был в восточной части алтарь. Но тогда еще не предполагалось, что литургия будет двигаться по кругу, все люди сидели, так же, как сидят в католическом храме. И такой храм, такой тип базиликального храма у нас чаще всего называют храм-кораблем. И у нас таких храмов где-то с конца XVI, XVII веке стало очень много в России. А уж когда Сибирь была завоевана, то здесь как раз победил даже не крестово-купольный тип храма, а именно храм кораблем, потому что он проще строится, он бесстолбный, потому что он соединяет в себе сразу несколько, по сути дела, объемов. Собственно, храм, трапезную, колокольню, дополнительные притворы. Это было удобно в Сибири, потому что место для храма отвоевывалось буквально, отвоевывалось и в войне, не только миссионерскими усилиями. И, конечно же, такой компактный храм, соединяющий несколько функций, он был самый такой распространенный и удобный. А сейчас уже просто традиционно такие храмы строятся. Но вот у нас на территории Знаменского собора как раз два типа храмов. Крестово-купольный, которым мы можем и гордиться, двухпрестольный, да, Знаменский собор, и небольшой крестильный храм Георгиевский. Собственно, его и можно назвать храм-кораблем.
Существует ли традиция, где можно строить храм?
Но в старину, конечно, такая традиция возникла, и буквально в первые века уже христианство было понятно, и в этом отношении безусловный образец – это Иерусалим, потому что храмы, все храмы и все их местоположение, особенно в городах, оно должно было соответствовать так или иначе топографии Иерусалима, и, собственно, это было основой проектов не только храмовых, но и градостроительных, потому что храмы строились на пересечении основных магистралей, так как это случилось в Иерусалиме. Но, конечно же, конкретные ландшафты, обстоятельства всякие разные, они привносят в это свои изменения. И, собственно, теперь уже, конечно, храмы строятся там, где позволяет градостроительное разрешение.
Сколько должно быть храмов в городе? Как это можно рассчитать?
Чем больше, тем лучше, это точно, совершенно. Известно, что до Екатерины II и вообще в эпоху Средневековья в Великом Новгороде на 10 тысяч населения было такое количество храмов, что они стояли прям как дома по соседству на одной улице. На одной улице были десятки храмов. Потому что каждый правитель, который хотел сагитировать свою сторону на Новгородском вече выборщиков, он обязательно строил храм. Это так называемые лючанские, уличанские были храмы. Собственно, если обратиться к нашему времени, то, может быть, и не нужно на одной улице несколько десятков храмов, но если бы у нас уличанские маленькие храмы строились, то, может быть, сплоченнее были бы приходы, и вернулась бы та исконная общинная жизнь, которая была раньше. В Новгороде и в других русских городах, древнерусских городах, она все-таки была более сплоченной, чем сейчас. Сейчас люди разучились общаться друг с другом, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, помогать друг другу. И если, может быть, такие храмы маленькие, уличанские или уличные возникли, то люди бы, может быть, и сплачивались, и больше бы заботились друг о друге. Я мечтаю, чтобы было много храмов.
Спасибо большое, Людмила Владимировна, за то, что вы уделили внимание и нашли время ответить на наши вопросы.
Очень интересная тема, и мне было интересно об этом говорить.
Сегодня мы говорили с Людмилой Владимировной Оленич. В следующий раз мы с вами поговорим об иконах. До новых встреч в храме!
Здравствуйте, уважаемые телезрители! 11 сентября церковь вспоминает скорбное событие – усекновение честной главы пророка Иоанна Предтечи. О том, кем был пророк, какова была его жизнь, я хотела бы рассказать вам, опираясь на икону. Святой пророк Иоанн Предтеча, ангел пустыни со сценами жития. Первая сцена – рождение пророка. По Евангелию от Луки известно, что у святого пророка Захарии, будущего отца ребенка, и его супруги, праведной святой Елизаветы, долгое время не было детей. В еврейском народе это считалось позором, потому что таким образом полагали, Бог наказывает за какой-то большой грех. И, конечно же, семья молилась, горячо молилась ко Господу, прося дарования долгожданного младенца. И вот, когда они уже состарились, однажды явился архангел Гавриил и возвестил радостную весть, что вот родится сын у пророка Захарии и что его нужно назвать Иоанном. Через 9 месяцев родился святой пророк Иоанн Предтеча. Уже в юных годах пророк Иоанн воспитывался в пустыне. Его отец Захария был убит прямо в храме, а мать умерла. И мальчика, вы видите, сопровождает ангел в пустыне и помогает ему. Затем, когда Иоанн достиг 30-летнего возраста, по велению Божию он вышел к народу и проповедовал. В дни очищения нужно очиститься не только телом, искупаться в реке Иордан, но также и очистить душу покаянием в собственных грехах. Тем самым святой пророк подготавливал сердца людей к принятию Господа Иисуса Христа. В руке у Иоанна свиток. Свиток изображается на иконах у пророка. И по этому свитку мы можем прочитать вольную цитату из Евангелия от Иоанна. «Видя Иоанн Иисуса, грядущий к себе, и свидетельствовал о нем, се агнец Божий, вземляй грехи мира, се есть Сын Божий». То есть святой пророк среди всех людей, которые к нему подходили, увидел одного и понял, что это не простой человек, это Бога-человек, это Господь Иисус Христос. Чаша напоминает нам о чуде, которое происходит во время каждой литургии, когда вино и хлеб претворяются в тело и кровь Господа Иисуса Христа. Причем это не символы, а реальное действие. Об этом, в частности, свидетельствует святитель Игнатий Брянчанинов. Он приводит такой отрывок из жизни одного скитянина, старца, подвижника, который не верил в это чудо И однажды сам увидел закланного в чаше младенца. Тогда он возопил ко Господу и принял уже тело и кровь Господа в виде хлеба и вина. Здесь мы видим довольно-таки необычный образ, поскольку святой человек изображен с крыльями и в гаматии, в плаще, как ангел. Дело в том, что этому образу предшествовали слова из Ветхого Завета пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». И эту цитату затем говорил Господь Иисус Христос. Об этом свидетельствует Евангелие. Также здесь мы можем увидеть в одеянии и шерстяную накидку. Она выглядывает из-под гематия. И интересно, что если мы вспомним жизнь Иоанна еще до общественного служения в пустыне, он одевался именно в такую накидку, он вел очень аскетичный образ жизни. И этим образом, по сути, он явился и для монахов. Его иногда называют предтечей всех монашествующих. Здесь мы видим картину усекновения главы Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель не боялся обличать грехи, незаконные действия не только простого населения, но и сильных мира всего. В частности, царя Ирода Антипы, который оставил свою законную жену и сожительствовал вместе с супругой собственного брата Филиппа. Ее звали Иродиада. У нее была дочь Соломия. Когда однажды во время дня рождения Соломия вышла и очень угодила всем возлежащим на пиру своим танцам, то Ирод сказал, поклялся, что даст исполнит любое ее желание, даже отдаст до половины собственного царства. И после этого девица обратилась к своей матери Иродиаде, спросила, что же попросить у Ирода. И мать сказала, проси на блюде главу Иоанна Крестителя. И Соломия сделала, как сказала мать. Ирод опечалился, потому что он знал, что все люди почитают Иоанна Крестителя большим пророком. Но он постеснялся не выполнить собственную клятву перед всеми возлежащими на престоле. Из-за этого он отсылает воина, и тот отрубает главу Иоанна Крестителя и подает на блюде. Возможно, здесь изображена та самая Соломия, которая танцевала перед Иродом. Вы видите, сколько событий может быть изображено на одной иконе.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Всего вам доброго!